Преобразование в военно-служилой, аграрной и финансовой областях. Реформа местного управления стояла в тесной связи с преобразованиями в сфере военно-служилой. Как только в правительстве родилась мысль об ограничении полномочий наместников и об отмене кормлений, она должна была вызвать другую мысль о лучшем устройстве и обеспечении служилого класса, из коего выходили кормленщики. Начиная с 1550 года и до 1556, одно за другим следуют мероприятия, направленные к улучшению внутренней организации военно-служилого сословия и его службы, к упорядочению его землевладения, к поднятию военной техники. К сожалению, нет возможности восстановить ход преобразовательной мысли в этой сфере правительственного творчества. Известны только отдельные меры, и притом не всегда в их точном официальном виде. До нашего времени о некоторых из них дошел только летописный, порой невразумительный рассказ. Первым по времени мероприятием, касавшимся служилого класса, был приговор 3 октября 1550 года о том, чтобы образовать особый разряд помещиков детей боярских лучших слуг числом 1000 человек и поместить их на землях кругом Москвы. Эти тысячники, записанные в особую тысячную книгу, должны были быть готовы в посылке, административные и дипломатические, и должны были нести службу в столице, составляя царев и великого князя полк, то есть гвардию. Из их среды составлялся придворный штат. Они же по общему ходу дел обратились в правительственную среду, поставлявшую лиц на руководящие должности по гражданскому и военному управлению. Всего в состав тысячи вошло 1078 человек помещиков и вотчинников, образовавших собой столичное дворянство, вершину и цвет служилого сословия. Такова была первая мера. Одновременно с ней и непосредственно за ней шли меры относительно ратного строя. В том же 1550 году состоялся приговор государев об ограничении местничества во время полковой службы. В последующие годы, во время военных операций против Казани, был принят ряд мер о устроении в полках. Рать была поделена на сотни. Во главе сотен поставлены головы из лучших воинов, из великих отцов детей, изящных молодцев и искусных ратному делу. Целью при этом было поднятие дисциплины, и, по-видимому, цель была достигнута. Грозный не раз отмечал, что в походе на Казань 1552 года дисциплина и боевой дух в его войске поднялись до высокого уровня. Можно предположить, что образцом для деления войска на сотни послужило новое устройство московских выборных стрельцов — гарнизонной пехоты. В 1550 году их было в Москве образовано 6 статей по 500 человек в каждой. У каждой статьи был начальник из детей боярских. Стать делилась на сотни. Да с ними головы, у 100 человек сын боярский в сотниках. В 1556 году последовало одновременно с отменой кормлений и общее распоряжение о службе всем людям, как им вперед служите. Оно явилось как результат в поместьях землемерия, учиненного повсеместно для приведения в порядок служилого землевладения. Когда писцы и мерщики распределили правильно землю между помещиками, отняв лишки у одних и обеспечив до нормы других, тогда царь указал общий для всех размер службы. Со 100 четвертей добрые угожей земли, то есть со 150 десятин в трех полях, человек на коне и в доспехе в полном, а в дальний поход — одву конь. Всякий, кто имел право на больший, чем 150 десятин размер поместья, должен был давать лишних ратников и своих крестьян по тому же расчету. Со 100 четвертей — конный воин. Кто давал людей сверх указанной нормы, тот имел право на дополнительное денежное жалование. Это общее уложение вносило порядок и правильность в отбывание ратной службы и давало правительству возможность точного учета его ратных сил. К такому же учету стремилось правительство, составляя в те же годы родословец всех видных родов московской знати и высшего слоя дворянства. а также редактируя официальную разрядную книгу с записью служебных назначений на важнейшие должности с 1475 года. Вся совокупность перечисленных мер вела к упорядочению службы, уравнению служебных тягот и вознаграждения за службу и таким образом охватывала все стороны военной организации государства. В прямой связи с военными и административными нововведениями стояли и мероприятия в области финансовой. Было указано, что для уравнения служебных тягот детей боярских решено было привести в порядок их землевладение. Мысль о необходимости справедливости и порядка в этой сфере очень занимала самого Ивана. Сохранилась его записка, направленная к Стоглавому собору, где он пишет: «Да приговорил Есми писцов послати во всю свою землю, писать и сметите и мои царя великого князя, и митрополичи, и владычни, и монастырские, и церковью земли, княжеские, и боярские, и вотчинные, и поместные, и черные, всякие чьи-нибудь. А мерите пашенная земля и непашенная, и дуги, и лес, и всякие угодья смечати и писати, для того, чтобы вперед тяжа не была о водах и о землях, что кому дано, тот тем и владей. И я сведаю, чем кого пожаловать, и кто чем нужен, и кто с чего служит, и то мне будет ведомо же и жилое, и пустое». Этот царский приговор о землемерии был тогда же, в 50-х годах XVI века, приведен в исполнение. Общая перепись земель, письмо, была предпринята и исполнена, и на ее основании были проведены двоякие меры. Во-первых, пересмотрен порядок поместного владения служилых людей и произведен учет вотчинных наследственных земель. Во-вторых, проведены существенные перемены в технике податного обложения и введена новая податная единица – саха в 600 и 800 четей. И то, и другое имело целью справедливое уравнивание землевладельцев в их службах, платежах и повинностях. Нет нужды останавливаться на технических подробностях этого дела. Надо только заметить, что как и в других областях, так и в этой аграрной и финансовой деятельность правительства отличалась широким размахом и руководилась стремлением к общему благу и справедливости. Она повела к переменам не только на местах, в способах обложения и в распределении налогового бремени, но и в центре, в органах финансовой администрации. Там, наряду с старинным центральным финансовым учреждением «Большим дворцом», возникли другие в виде «Большого прихода» и «Четей». На усложнение финансового управления в центре особенно повлияло введение кормленного окупа или оброка за отмену кормленщиков с их кормами. Определяемый на основании нового письма сбор с перешедших на самоуправление общин доставлялся в Москву под названием «Оброка за наместнич доход и за присуд» и поступал к царским казнам в ведение особых дьяков. Эти дьяки получили название четвертных, а их ведомство — название четей. Из четей и получали свои праведные уроки те служилые люди, которые лишились кормлений и были переведены на денежное жалование. По имени учреждений, куда они были пущены в четь для получения четвертных денег, эти лица получили наименование четвертчиков.